Юрий Богатырский Соловей. Финал. Пролог. Пробуждение. Где-то в Междумирье, 20 лет спустя. Он ждал. 20 лет для бессмертного существа лишь миг. Но эти 20 лет тянулись бесконечно, потому что он знал, где-то там, в мире живых, они живут своей жизнью. Смеются, любят, растят детей. А он здесь, в пустоте, в забвении, в вечной тьме. Соловей открыл глаза. Вокруг была серая мгла Междумирья. Когда-то здесь было полно теней, душ, застрявших между мирами. Но годы шли, тени растворялись, и сейчас он остался один. Почти один. «Ты проснулся», — раздался голос. Соловей повернул голову. Рядом с ним сидел человек. Молодой, красивый, с глазами цвета льда. Очень знакомый. «Светозар», — прошептал Соловей. «Ты тоже здесь?» «Нет», — улыбнулся тот. «Я только мысль». «Твоя мысль. Ты так долго думал о нем, о брате-близнеце, что создал его образ. Я — твое воображение. Значит, я схожу с ума? Ты всегда был безумен. Но сейчас ты близок к освобождению. Я нашел способ. Говори. В мире живых прошло 20 лет. Богатыри состарились. Они уже не те, что были. Их сила угасла. Но их дети. Дети выросли. В них та же кровь. Если ты выйдешь сейчас, они не успеют собраться.
Как я выйду?
Печать все еще держит меня. Ты был развеян, но время и тьма собрали тебя вновь. Грань между Междумирьем и миром живых истончилась. Еще немного, и ты вырвешься на свободу.
Сколько?
Месяц. Может, меньше. Соловей улыбнулся. Страшной, ледяной улыбкой. «Я вернусь», — прошептал он. «И тогда они пожалеют, что не добили меня». «Вернешься», — эхом отозвалась тень Светозара. «И я помогу тебе. Потому что я — твоя самая темная часть». Тень растаяла. Соловей остался один в серой мгле, но теперь он знал, ждать осталось недолго. Глава 1. 20 лет спустя. Илья Муромцев стоял на крыльце своего дома и смотрел, как внуки играют в снегу. Ему было уже за 40, седина тронула виски, спина чуть сгорбилась, но глаза оставались теми же. Добрыми, теплыми, сильными. «Дед, иди к нам!» — крикнул младший, Сашка. «Сейчас», — улыбнулся Илья. «Только валенки надену». Из дома вышла бабушка, та самая, что когда-то пекла ему пироги. Она была совсем старенькой, но бодрой. Илья помог ей спуститься с крыльца. «Ба, ты бы в доме сидела, холодно». «Холодно мне только там, где нет вас», — ответила она. «А здесь все мои». Она посмотрела на внуков, резвящихся в снегу, и улыбнулась беззубым ртом. «Хорошие у тебя дети, Илюша». «И внуки». «Твои тоже, ба». «Мои», — согласилась она. «Илюша», — позвала она. «К тебе гости».
«Кто?»
«Свои. Из города». Илья вышел за калитку. По улице шли двое. Высокий, подтянутый мужчина с тростью и женщина с такими же серыми глазами. За ними двое подростков. «Добрыня». «Марья», — обрадовался Илья. «Сколько лет?»
«Много», — усмехнулся Добрыня, обнимая друга.
«2 года не виделись».
«Дела», —
развел руками Илья. «Дети, внуки, хозяйство. Проходите в дом». За столом, за чаем, они говорили о жизни. У Добрыни и Мари было двое детей, сын Иван и дочь Настя. Оба занимались фехтованием и уже показывали успехи на соревнованиях. «Алёша стал известным музыкантом», — рассказывала Марья. «Ездит с концертами по всей стране. Недавно в Кремле выступал».
«Да ну!» —
удивился Илья. «А помнишь, как он на гуслях в подъезде играл, соседи выгоняли?»
«Помню», —
засмеялась Марья. «Говорил, что музыка у него волшебная. А оно вон как обернулось. Васятка все еще в лесу живет», — продолжил Добрыня. «Егерем работает. Лесные духи ему помогают, говорят, звери слушаются».
«Это у него от предков», — кивнул Илья. «Он же от Васятки лесовика».
«Микула фольклорный ансамбль возглавляет», — добавила Марья. «По деревням ездит,
песни собирают. Говорит, много забытого находит. Хорошо, улыбнулся Илья. Все при деле.
А ты?
Спросил Добрыня.
Как сам?